7.20.2. Вот это возрождение ереси жидовствующих в XVI веке и реформация. XVI век и начало XVII века – это эпоха реформации и религиозных войн в Европе. Энциклопедия христианства говорит: «Реформация – одно из крупнейших событий всемирной истории, именем которого обозначается целый период нового времени, охватывающий 16-ю и первую половину 17-го столетия, реформационный период 1517-1648 год». Оказывается, в XVI веке на Руси как бы вновь возникает ересь жидовствующих. Новую пищу для критических умов занесло и на Русь огромное общеевропейское реформационное движение. Литовская Русь была заразительно охвачена и взволнована извне, занесенной реформационной бурей. Протестантизм выходит на поверхность и в Москве. Как показало московское следствие, вольномыслие жидовствующих продолжало бытовать в московских северо-западных пределах. Разгром ереси в XVI веке датируется 1555 годом. Как и в XV веке, был созван церковный собор, жидовствующих осудили и сослали в заточение. Карташов отмечает, что новая ересь по своему учению совпадает с ересью жидовствующих конца XV века. В XVI веке она, как и в XV веке, сильно распространилась. Заражены были многие. При Иване IV Грозном, как и в истории Ивана III, якобы 15 века, еретикам-лютеранам сначала грозил полный разгром, но затем неожиданно дело обернулось наоборот. Они плотным кольцом окружают русский трон и громят своих противников, пользуясь неограниченным доверием царя. Это в точности эпоха опричнины XVI века, как и в случае ереси жидовствующих при Иване III. Ересь лютеран в XVI веке уже давно проникла на Русь, но бурные события, связанные с ересью, появляются лишь примерно через 10 лет после первых признаков ее появления на Руси. Скрынников сообщает: православное духовенство относилось к протестантской ереси с большей подозрительностью, чем к исламу. Протестантские веяния проникли на Русь до Ливонской войны, свидетельством чему служит суд над Матвеем Башкиным в 1553 году. Но тогда царское руководство имело случай заклеймить вот это лютерство как худшую ересь. В дни похода на Полоцк митрополит Макарий объявил, что православное воинство ведет священную войну против вот этих прескверных лютер, засевших в Литве. Все резко изменилось с началом опричнины в 1563 году. Лютеранских бюргеров начинают поселять в городах Владимира Суздальской Руси, Владимире, Костроме, Угличе и Нижнем Новгороде. Представители православной церкви старались любыми средствами предотвратить распространение лютеранской ереси на Святой Руси и с этой целью требовали воспретить переселенцам-протестантам отправление их религии. Но их попытки натолкнулись на сопротивление опричнины. Царь наказал митрополита, насильно заставившего одного немца-протестанта принять православие. Слухи об этом проникли в протестантскую Германию в весьма преувеличенном виде. Рассказывали, будто московский митрополит принужден был заплатить за насилие над лютеранином 60 тысяч рублей. Немецкие купцы, ездившие в Москву, с похвалой отзывались о веротерпимости царя и его расположении к немцам. Царь, передавали они, обнаруживает обширные познания в религиозных вопросах. Он разбирает различия между православием и католичеством, всерьез подумывает о соединении церквей. К великому возмущению православного духовенства царь позволил немецким бюргерам-переселенцам отправлять свой культ. Протестантский проповедник Ваттерман свободно ездил по русским городам, где жили немцы, обучая их лютерской вот этой ереси. Царь не только защищал еретиков, но и приблизил к себе некоторых из них. Он зачислил в опричнину Эберфельда К., Кальпа А., Таубе И. и Крузе Э. Особым влиянием в опричнине пользовался доктор прав из Петерсхагена Эберфельд. Эберфельд присутствовал на всех совещаниях Грозного с Боярской думой. Ходили слухи, что ему поручено было сосватать в Германии невесту для наследника престола. Присутствие в опричнине вот таких советников лютеран вызывало особое подозрение ревнителей православия, осуждавших сближение царя с безбожными немцами. Итак, как мы видим из документов, на протяжении всей опричнины в XVI веке практически в том же виде повторяется история, уже известная нам из XV века, как ересь жидовствующих, то есть история библейской Есфири. Отметим яркий штрих. Лютеранин Эберфельд сватает невесту для наследника русского престола. По-видимому, именно это и рассказано в Библии в виде истории о том, как Мардохей сосватал Есфирь царю Артаксерксу. И в истории 15 века Есфирь, она же Елена Волошанка, была женой наследника престола Ивана Молодого.